Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. 18.05 в любимом городе. Начинается программа «Тема дня». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас и я, Евгения Дмитриева. Ну, кстати, праздник сегодня своеобразный, да, чистый четверг. Я думаю, что очень многие наши слушатели сегодня готовятся к встрече праздника самого светлого среди всех верующих. Это Пасха, конечно.
Ну, а пока расскажем, как мы проведем ближайший час. В 18.15 в этой студии появится заместитель начальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко. В Иркутской области зарегистрированы первые случаи укусов клещей. Так вот, какие территории региона особенно опасны? Когда и какую вакцину поставить? Куда обратиться, если паразит таки присосался? Обо всем этом будем говорить в 18.15.
Ну а в первой части программы по традиции познакомим вас с самыми свежими новостями и сервисную информацию предоставим. Но начать хотелось бы с происшествия, которое случилось в одной из школ Иркутска. Школа это номер 7, там во время урока информатики парень, ученик 9 класса, играл со складным ножичком, втыкал его в спину впереди стоящего стула и случайно поранил сверстника. Пострадавшего направили в больницу в Ивано-Матрёнинскую. Состояние, говорят врачи, удовлетворительное. Но, кстати, в школе отметили, что конфликта между учениками не было, как можно было подумать, все было спокойно, оба парни спокойные, учатся удовлетворительно. И заявила исполняющая обязанности начальника департамента образования Иркутска Альбина Новикова, что по факту этого инцидента сейчас проводится проверка служебная, извещены родители, правоохранительные органы. А в свою очередь в пресс-службе полиции сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас выясняют все тонкости и обстоятельства этого ЧП и планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы организовать пропускной режим в этой школе. Но исследователи тоже проводят проверку доследственную по статье «Халатность».
К другим новостям. В Приангаре расселено 95% от запланированного объема аварийного жилья. Сегодня об этом рассказал на заседании оперативного штаба по ликвидации аварийного жилищного фонда председатель областного правительства Руслан Болотов. И он говорит, что строительство на площадках, где жилье возводится взамен аварийного, должно начаться сразу, как только позволят погодные условия.
Да.
Ну и несколько цифр. В правительстве сообщают, что к настоящему времени из аварийного жилья переселено почти 31 тысяча человек, и 1700 остаются в нерасселенном фонде. Большая часть из всего объема приходится на Бранск. Там недостроены 9 многоквартирных домов. Это та самая компания «Стройспецгрупп», гремевшая. В отношении подрядчика ведутся следственные действия. Ну, а дальше Болотова процитируем. «Мы не можем ждать окончания всех процессуальных действий. Необходимо как можно раньше выходить на площадки и завершать строительство. Для этого администрации Братска необходимо провести инвентаризацию, определить объемы, которые необходимо достроить для выполнения программы, но, напомню, 95% аварийного жилья расселено.
Ну, а у меня важная информация для всех водителей, всех, кто за рулем. Иркутские полицейские успешно разыскивают нарушителей правил дорожного движения благодаря соцсетям.
Соцсети.
Регистраторы видео сейчас есть практически у каждого автомобилиста, поэтому отправить на просторы интернета любое хамство на дороге сейчас это ну, на раз-два. А каждый день проводят мониторинг полицейские, смотрят видеоролики в самых популярных автомобильных пабликах. Об этом рассказали «Комсомольской правде» в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. Если находят видео, на котором можно увидеть момент нарушения правил дорожного движения, тогда с автором ролика связываются, его опрашивают. Ну а после найти нарушителя уже это дело техники, потому что если в кадре еще и номер машины есть, тут уже вообще дело минутное. А так произошло на днях с одним из автохамов. Регистратор иркутского водителя зафиксировал, как на улице баррикад владелец Toyota Camry пересек двойную сплошную линию, выехал навстречку, чтобы обогнать автомобили, которые стояли на красном сигнале светофора. Но на этом интересное кино не закончилось. Проехав Ушаковский мост, водитель решил не ждать ждать зеленого света и на следующем светофоре снова выехал на опасный перекресток на красный. Найти водителя удалось благодаря тому, что номер на авто крупным планом попал в объектив камеры. Ну и, кстати, за свое неуважение теперь водителю придется заплатить штраф, это около 5000 рублей. Ну и, кроме того, ему грозит лишение водительских прав на 1,5 года. Так что будьте аккуратны, соблюдайте ПДД.
Да, кругом опасности подстерегают на каждом шагу, да. А вот для таких людей, как Женя Дмитриева, золотое время, да, когда можно нажаловаться на кого угодно, и все это в момент. Шучу. Информация для наших слушателей-автомобилистов. В Иркутске запретят движение по улице Лыткина. С 7 по 13 апреля проезд будет запрещен. Сообщается, что это вызвано проведением аварийных работ на Лыткина на месте ее пересечения с улицы Александра Невского. Итак, с 7 по 13 движение на улице Лыткина будет закрыто. Ну а прямо сейчас перенесемся на дороги любимого города и посмотрим, что там происходит в эти минуты.
Пойманы в пробки, спят автомобили.
Спят. Особенно спят на улице Маяковского, если двигаться в сторону Глазковского моста. Серьезный дорожный затор. Переулок Спортивный, улица Джамбула. Здесь тоже пробка, скорость движения 7 км в час. Ну и если ехать в эту сторону, на Иркутном мосту от автозаправки Омни вплоть до Джамбула, тоже серьезный дорожный затор. Автомобили движутся, но очень-очень медленно. Традиционные затруднения для этого времени суток в центре города. Улица Ленина, улица Марата до пересечения с Карла Маркса. И на бульваре Гагарина на этом же отрезке тоже сейчас пробка. Карла Либкнехта, Партизанская и Советская. Традиционно красным отвечен этот прямоугольник, будьте внимательны. И непривычная, в общем-то, пробка на улице Пискунова в обе стороны. Скорость движения здесь всего 3 км в час. Это на отрезке от Байкальской до улицы Трудовой. Поэтому важно вот это иметь в виду, выбирая маршрут. И коротко еще успею сказать о том, как дела обстоят на переправах. Глазковский мост сейчас свободен, подъезды к нему тоже. Академический мост свободен и развязки тоже. И на плотине все прекрасно, прекрасно. Хорошо, на Байкальском кольце сейчас пробок нет, на улице Байкальской тоже все чистенько, на плотине тоже все прекрасно, переправы свободны.
Ну а далее в программе о новостях.
Я подтороплюсь с обзором ситуации на дорогах для того, чтобы успеть рассказать действительно о том, что происходит в стане Белосиней. В команде Байкал Энергия открыто трансферное окно, и новости приходят. Ну, я бы такое определение нашла — тревожные. Исполняющий обязанности главного тренера Николай Кадакин расстался с командой, с ним соглашение было заключено до конца сезона 17-18 годов. Ну и, в общем, Николай Ильич наш клуб покинул. Руководство клуба предложило возглавить команду заслуженному тренеру России Александру Межуеву. Он отказался, потому что он занят
девочками работает,
занят женской командой «Рекорд» и, собственно, женской сборной страны. Ну, а накануне стало известно, тоже напомню, что Владимир Владимирович Инко, спортивный директор, он 2 сезона был в нашем клубе, тоже покинул иркутскую команду, он вернулся в Москву, в «Динамо». Ну, и пресс-служба иркутского клуба сообщает, что сторонами рассматривались варианты продолжения совместной работы, однако этому помешал ряд объективных обстоятельств. Вот такая формулировка. Что кроется за формулировкой «ряд объективных обстоятельств», я очень надеюсь все-таки выяснить. Как только в клубе более-менее какая-то ясность появится, я думаю, что мы обязательно представителей пригласим в эту студию, попробуем разобраться, что вообще происходило. Ну и я напомню, что Стас Исмагилов нас покинул, и Никита Иванов. Никита у нас играл всего 1 сезон, и он решил вернуться в столичное «Динамо», и что-то мне подсказывает, что это не последняя потеря. Полузащитник Паш Дубовик продлил трудовые отношения с «Байкал Энергией», и пока это вот единственная новость, которая...
Определенная, да.
Пока больше ни про кого нам ничего не сообщается, но вот говорят, что закрыть все вакансии клуб предполагает в апреле. Ну, собственно, будем смотреть, как будут развиваться события. Пока ребята приступили к тренировкам, недельку отдохнули после бронзы. А для чего приступили к тренировкам? Для того, чтобы поступательно и постепенно снизить нагрузки и выйти к отпуску, да? Ну, не знаю, будем следить за тем, как будут развиваться события, все очень переживаем. Заместитель начальника отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко появится в этой студии через пару минут. Жень, я вас покидаю, я на этом со слушателями прощаюсь.
Ну, а мы продолжим.
Да, дальше будем говорить о том, как себя обезопасить от клещей.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И сегодня в программе будем говорить о кровопийцах. В Иркутской области зарегистрированы первые случаи укусов клещей. За неделю за помощью обратились 5 человек. Это жители Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районах. Результаты исследований показали, что возбудителей клещевого энцефалита или других инфекций в этом случае не было. А поговорим о том, прогнозируют какую активность клещей в Иркутской области, как себя обезопасить. С моей гостьей в студии радио «Комсомольская правда» заместитель начальника отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко. Ирина Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вовремя проснулись клещи или заспались в этот раз?
Учитывая, что довольно холодно на улице, можно сказать, что они свой срок не проспали.
Проснулись, то есть раньше как обычного,
нет? Как обычно, как в предыдущие годы.
Ирина Георгиевна, была снежная зима, синоптики нам говорили, что аномальное количество осадков, может это как-то повлиять на активность клещей?
Ну, активность клещей во многом зависит от того, как перезимовали мелкие млекопитающие,
ну,
грызуны.
Ну вот как там снег был, интересно.
Да? Я думаю, что для грызунов более опасна была бы бесснежная морозная зима. Mm. Поскольку уж таких сильно низких температур аномально, ну, наверное, можно было по пальцам пересчитать эти дни. Я думаю, что грызуны перезимовали хорошо, и, соответственно, клещи на них тоже
чувствовали себя прекрасно.
И сейчас чувствуют себя отлично.
А когда нам ждать пика опасности?
Все, конечно, будет зависеть от погодных условий. В разные годы бывают вот небольшие колебания этих сроков. Помнится, несколько лет назад была очень теплая ранняя весна, и пик наступил уже в середине мая. Но обычно все-таки это конец мая и начало июня. Но нужно сказать, что обычно майские праздники – это народ отдыхает.
На природу соскучились, на даче.
На даче, да. И вот это вот первый такой подъем обращаемости с укусами. А пик численности уже, вернее, пик обращаемости уже обусловлены именно максимальной численностью клещей в природе. Это вот конец мая, начало июня.
Но это же заблуждение, что клеща можно подцепить только летом, ну вот или ранней весной.
Конечно. Как показывают результаты наблюдения, которые уже многолетние у нас в Иркутской области, встретиться с клещом можно, начиная с конца марта и до октября включительно.
Практически до зимы, до снега.
Да, пока снег не прикроет.
Самые опасные территории нашей области, если географию посмотреть, посмотреть на карту нашего региона, какие это территории, я думаю, что традиционно можно выделить их.
Конечно, ну, во-первых, можно сказать, что практически вся территория, уже теперь будем так говорить, небезопасна в отношении риска встречи с клещами. Но наиболее опасны это те территории, где сосредоточено максимальное число мест отдыха населения. Это Иркутский район, это Ольхонский район, Слюдянский район, районы Усть-Ордынского, Бурятского округа. То есть территория обширная на самом деле.
А если посмотреть на наших соседей, это Республика Бурятия, Красноярский край, как мы выглядим на фоне этих регионов? У кого безопаснее, у нас или у них, или это некорректно такое сравнение проводить?
Ну, обращаемость с укусами клещей в Красноярском крае высокая, и там значительно выше заболеваемость клещевыми инфекциями, энцефалитом в частности. Поэтому я думаю, что у нас ситуация более-менее благополучная, хотя если сравнивать со среднероссийским уровнем, то и обращаемость с укусами клещей, и заболеваемость у нас примерно в два раза выше, чем в среднем по России. Но по сравнению с Красноярским краем, опять же, получше.
Как себя обезопасить, еще обязательно поговорим, но мы решили вспомнить, как прошел прошлый сезон в отношении клещевых инфекций, каким он был в нашей области. Рубрика «Цифра дня».
Цифра дня.
В Иркутской области в прошлом году с жалобами на укусы клещей за медицинской помощью обратились 14 462 человека. Это на 3% меньше, чем в 2016-м, но количество пострадавших детей выросло на 5% и составило 3350. Инфекциями, передаваемыми клещами, заболели 248 человек, в том числе энцефалитом – 101. Боррелиозом заразились 96 человек, клещевыми рикетиозами – 51. Всего за сезон было исследовано более 8 тысяч клещей. Паразитов сняли с пострадавших, из них 1,5% оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, 17% – боррелиями.
А насколько я понимаю, самым надежным и проверенным способом защитить себя от энцефалита остаются прививки.
Конечно.
А как нужно вакцинироваться грамотно, когда это сделать?
Ну, если говорить о совсем уж правильном подходе к иммунизации, то об этом нужно было задуматься осенью.
О, пролетели мы или еще не поздно?
Ну, еще нет. На самом деле существует несколько схем иммунизации против вирусного клещевого энцефалита, так называемая полная схема и укороченная схема. Вот если говорить о полной схеме, то первичный курс иммунизации включает две прививки, которые ставятся одна осенью, другая весной, с интервалом примерно там от 1 до 5, некоторые вакцины предусматривают даже 7 месяцев. Но чаще всего сейчас используется укороченная схема вакцинации, когда обе прививки первичного комплекса ставятся весной с интервалом от 2 недель до 1 месяца. Поэтому сейчас самое время.
А сама вакцина, она импортная или отечественная, или те и те доступны?
Вообще на территории Российской Федерации разрешено несколько вакцин к применению. Есть среди них и импортные, и отечественные. Но учитывая санкции, которые у нас до сих пор работают, встретиться с импортной вакциной стало гораздо труднее. Поэтому мы имеем дело с отечественными вакцинами. И, как показывает практика, они, в общем-то, не уступают импортным. Тем более, что появились новые вакцины, которые разрешают, например, иммунизировать детей с 1 года. Это вакцина клещевак. Поэтому, думаю, мы немного потеряли.
Кстати, вы сняли буквально с языка вопрос одной из наших слушательниц. Алена интересуется, пожалуйста.
Здравствуйте, а я хотела задать вопрос. Можно ли ставить прививки от клеща детям и с какого возраста? А еще можно ли ставить прививки беременным?
Ну вот на один вопрос мы частично ответили, но это только один вид вакцины разрешен детям, да?
Значит, детям с 1 года разрешается ставить прививки вакциной клещевак. С 3 лет существует московская вакцина предприятия по производству бактерийных препаратов имени Чумакова. Ну вот, по крайней мере, 2 вакцины есть. Импортные вакцины, они разрешены с 1 года, но их сейчас не достанешь. Что касается беременных, то не рекомендуется.
А куда обратиться, чтобы получить прививку? В поликлинике или какой-то другой механизм?
Можно обратиться в поликлинику по месту жительства, но здесь нужно учитывать, что в поликлиниках находится распределена вакцина, которая приобретена на средства областного бюджета. Понятно, что она в ограниченных количествах, и она предназначена в первую очередь для прививки профессионально угрожаемых контингентов, то есть люди, которые работают в лесу и в первую очередь подвержены риску заражения. Ну и среди детей это тоже группы детей, которые в первую очередь могут заразиться, которые выезжают на какие-то сборы, работают там на юнацких станциях, вот такого плана.
А другим людям как ее поставить?
Можно обратиться в альтернативные прививочные кабинеты. У нас уже хорошо проложена дорожка на Карла Маркса 3. Там не только удаляют клещей, там и занимаются вакцинацией против клещевого энцефалита. Центр молекулярной диагностики занимается, центр иммунизации. То есть, в принципе, обратиться есть куда.
Дорогое это удовольствие? Ну, среднюю цену не будем, да, конкретно?
Ну, я думаю, что поскольку вакцины теперь наши, импортные вакцины были подороже, ну, я думаю, что вполне по карману. Есть еще такой вариант приобрести вакцину самим в аптеке.
Можно обратиться
потом в прививочный кабинет по месту жительства. Но тут сложновато, поскольку для того, чтобы вакцина оставалась в рабочем состоянии, чтобы не испортилась, нужно строго соблюдать температурные условия хранения. Поэтому и в аптеке вам об этом скажут, что нужно прийти с термосом, с хладоэлементами, чтобы донести ее в охлажденном состоянии до прививочного кабинета.
Мы сейчас говорили о вакцинации от клещевого энцефалита. В следующей части продолжим, но и в том числе поговорим о других инфекциях, которые переносят клещи. От них, насколько я понимаю, вакцины нет. Вот что с этим совсем делать, уже в следующей части программы. А продолжим через 4 минуты. Сейчас небольшая реклама и выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева, МС. Ведущая сегодня заместитель начальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко. Ирина Георгиевна, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
А говорим сегодня о том, как обезопасить себя от клещей, от инфекции, которую переносят эти паразиты. Проблем доставляют они немало. О том, как поставить прививку от энцефалита, мы уже поговорили. Но и вопросы наших слушателей, которые звонили к нам в эфир, тоже еще остались. Предлагаю сейчас Ольгу послушать, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Мне интересен такой вопрос. Действительно ли прививки, которые вот сейчас ставят от клещей, имеют побочные эффекты? Я вот слышала, что они могут повлиять на зрение. Спасибо.
Ну вот такое мнение в интернете, правда, сейчас можно найти разных вариантов.
Ну, я думаю, что это касается не только прививок против клещевого энцефалита. Сейчас в интернете много различных мнений по поводу любых,
в принципе, вакцинации.
Боюсь сказать прививок, да. Что касается прививок против вирусного клещевого энцефалита, то, во-первых, нужно сказать, что вакцина не содержит живого вируса. Вирус в ней убит формалином или другими методами. То есть в отношении вот риска передачи вируса это совершенно точно безопасно. Понятно, что вакцина имеет ряд противопоказаний, как и любые другие препараты. При введении вакцины возможно реакции на введение в каком-то небольшом проценте случаев. Такое бывает, когда повышается температура, недомогание. Впрочем, так же, как и при других прививках. Но учитывая, что иммунизация населения остается одним из все-таки надежных и долговечных способов профилактики, тут надо вот взвешивать все «за» и «против».
О прививке от энцефалита поговорили, но клещи ведь переносят и другие инфекции, боррелиоз в том числе, и от таких заболеваний прививок нет.
Ну, у нас есть палочка-выручалочка, это полисы добровольного страхования против инфекций, переносимых клещами. Эти полисы предусматривают исследование клеща на все виды инфекции, которые они могут переносить, которые могут переносить клещи, и, кроме того, предусматривают проведение экстренной профилактики. В частности, при боррелиозе очень эффективна антибиотикопрофилактика. Если она начата вовремя и проводится строго по схеме, она дает очень хорошие результаты.
А еще одного нашего слушателя в эфир приглашаю. Андрей с нами.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, что делать, если меня укусил клещ, но самого насекомого я не поймал? Какие анализы мне нужно сдать и как определить, заразный он был или нет?
Ну вот как быть в этом случае, если самого насекомого уже не осталось?
К счастью, сейчас уже и на этот случай разработаны алгоритмы действий. Нужно обратиться в центр, где оказывают помощь пострадавшим от укуса клещей. Существуют сейчас диагностические препараты, которые позволяют обнаружить антиген вируса уже в крови пострадавшего. Нужно обратиться в центр, там скажут, на какой день нужно сдать кровь. Сроки эти небольшие, то есть если окажется, что паразит был заражен вирусом, то еще даже успеете провести иммуноглобулинопрофилактику.
О страховке вы тоже упомянули. Я тоже всегда обязательно делаю страховку. Прививки, если честно, я не ставила ни разу, но вот страховку в обязательном порядке оформляю всегда. И однажды укусил боррелиозный клещ. И в этом случае тоже помогло, потому что если, не дай бог, окажется заразным вот этот паразит, то тогда придется заплатить же немалые деньги, если страховки нет.
Конечно, если страховки нет, придется заплатить, во-первых, за исследование, поскольку сейчас применяются такие методы, метод ПЦР для исследования, это достаточно дорогое удовольствие. Если говорить исследование методом ИФА, то есть то, что было в прошлые годы, да, это более дешевый метод, но менее информативный. Поэтому сейчас лаборатории переходят на метод ПЦР. Это вот затрата достаточно ощутима, и плюс затрата на проведение экстренной профилактики. Иммуноглобулин противоклещевой – это препарат очень дорогой.
Куда бежать, куда нести это создание, если вдруг клещ укусил? Куда посоветуете прямой дорожкой бегом?
Адреса не такие уж многочисленные у нас по Иркутской области. В Иркутске это Карла Маркса 3. В Усоле это Центр здоровья. И две лаборатории проводят такие исследования в Ангарске.
А, Ирина Георгиевна, я знаю, что традиционно обрабатывают территории, в том числе. Я думаю, что вы в курсе, планируют ли в этом году такие работы и где их будут проводить?
На территории города, конечно, такие работы планируются. Будут обрабатываться, как всегда, места массового пребывания населения. То есть это кладбища, рекреации, жилые массивы, вот там, где по результатам мониторинга отмечено наибольшее количество присасывания клещей. Было бы здорово, конечно, обработать территорию всего города, но это, к сожалению, невозможно.
Ну, кстати, да, многие считают, что клеща можно поймать где-то на природе, но это ведь не так, можно и в центре Иркутска, и такое бывает.
Ну, порядка 8% случаев присасывания клещей происходит на территории населенных пунктов. И это касается не только Иркутска, это и другие населенные пункты области. Поэтому обработка мест рекреации – это актуально для многих населенных пунктов, так скажем.
А понятно, что никто не застрахован от того, чтобы не поймать клеща, но можете вы дать некие советы нашим слушателям, если собрались на природу, и это априори уже будет зона риска, как правильно одеваться? Может быть, использовать репелленты, или они на самом деле не так уж и эффективны?
На самом деле от поведения человека в очаге инфекции очень много зависит. Во-первых, конечно, собираясь на природу, нужно заранее это придумать и приобрести репелленты. Вот как раз репелленты последнего поколения, они достаточно эффективны. Они либо отпугивают клеща, и он не собирается к вам присасываться, либо они сразу его вызывают контузию, он отваливается, опять же, вам повредить не может. Потом достаточно важно поработать с детьми, да, объяснить им, что не нужно садиться на землю, особенно вот в этот период, это май-июнь, когда наибольшая активность клещей. Обязательно какую-то подстилку нужно, плед или что там, одеяло какое-то постелить. Обязательно осматривать себя, детей, домашних животных, если вы с собой берете. Если предполагается ночевка в палатке, то ни в коем случае не заносить в палатку там ветки какие-то, бывает, что подкладывают, да, чтобы было тепло, дикоросы, то есть цветы какие-то, на них тоже могут быть клещи. Обязательно перед тем, как в палатку на ночлег забираться, нужно хорошо протрясти верхнюю одежду, осмотреть, чтобы ни в швах, ни в карманах нигде клещи не затаились. Ну и, конечно, желательно осмотреться перед ночевкой. Ну и, конечно, это обязательно сделать, когда из леса возвращаетесь домой.
Но многие, отправляясь на природу, одевают одежду камуфляжную, например, хотя она светлая же, гораздо заметить вероятнее клеща.
Рекомендуется, да, для профилактики именно вот клещевых инфекций, это светлая одежда, обязательно закрытая, чтобы клещи ни через рукава, ни через брючины, ни под рубашку, ни со стороны горловины не могли заползти. Это, конечно, здорово, тем более, что сейчас разработана защитная одежда со всякими такими хитрыми задумками, вроде поперечных складок на брючинах, да, вот клещ кверху. Обычно же клещи снизу ползут, они не падают с берез. Они ползут снизу, и вот натыкаясь на такую складку, все для него тупик, он ее преодолеть не может. То есть вот такая простейшая задумка, да, но очень эффективная. Но приходится все-таки констатировать, что, наверное, немногие отдыхающие захотят в энцефалитках.
Это да.
Проводить время где-то там на берегу реки или в другом месте отдыха.
А вы замечаете, меняется ли грамотность жителей Иркутска, Иркутской области? Потому что я вот в интернет залезла посмотреть мифы и правда о клещах, такие популярные статьи в таком формате. Например, многие считают, что нужно извлекать клеща, используя что-то жирное, масло. Другие говорят, этого делать ни в коем случае нельзя, потому что плохо становится вот клещу, и можно спровоцировать выброс слюны, которая инфекцию переносит. Вот какие-то такие вещи, и вроде как в этом море информации разобраться-то не так просто. А вот люди-то, они становятся грамотнее? Или до сих пор мы интернету верим?
Грамотнее они становятся в том плане, что они уже боятся вот этих случаев присасывания и обязательно обращаются за медицинской помощью. Раньше были нередки случаи, когда, ну, оторвал этого клеща.
И выбросил, да?
И выбросил, и бог с ним, и говорят, а меня всю жизнь они кусали, и ничего со мной не было. Кстати, вот тяжелые случаи заболевания, которые у нас регистрируются, да, или, не дай бог, летальные случаи, они, как правило, связаны вот именно с пренебрежением всеми мерами профилактики. То есть люди получили присасывание клеща, за медицинской помощью не обратились, никаких мер не предприняли, и, как следствие, вот тяжелая форма. Но, думаю, оптимизм в этом отношении все-таки можно испытывать, поскольку больше теперь люди знают об этой опасности.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в студии радио «Комсомольская правда» была заместитель начальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко. Ирина Георгиевна, спасибо большое. Ну, я надеюсь, что ваша информация тоже будет полезна слушателям, и свою надежду выражаю на то, что сезон пройдет относительно спокойно.
Спасибо.